Итак, Бытие, 6 глава, с 17 по 21 текст. Мы с вами уже не первый раз обращаемся к этой истории, но разбираем не только Ноя и то, что происходило во время потопа, а мы пытаемся увидеть, что Писание говорит о Боге и о Его качествах. И сегодня очень интересная и не очень простая тема. Она говорит об ограниченном искуплении. Давайте мы прочитаем сперва Бытие, 6 главу, 17 текст. «Вот я наведу», это слова Бога, «на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть они будут. И птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей». Бог обращается к Ною, рисует ему примерные размеры ковчега и говорит, что Ною нужно сделать. Бог сообщает, что он заключит с Ноем договор, соглашение, завет. Согласно этому соглашению, Бог обещает Ною и его семье спасение. Бог говорит не только, какими будут размеры ковчега, он говорит о том, кто туда войдет, и дает критерии для отбора, кто, что это за животное. Завет был предложен семье Ноя, не всем людям. Можно, конечно, спекулировать по поводу того, а что было бы, если во время строительства ковчега кто-то, кроме 8 человек, тоже решил присоединиться к стройке и поверил, и тоже. Но мы знаем, что так не произошло. В конце концов, спасены были только 8 человек, это 4 мужчины, 4 женщины и представители родов животных, которые зависели от воздуха. То есть те, кто плавали, им не нужно было залазить в ковчег, а те, чья жизнь зависела от дыхания, должны были быть спасены. Так что по факту мы знаем, никто, кроме Ноя и его семьи, так и не захотел присоединиться к стройке и быть спасенным. И ограниченное пространство ковчега было предназначено Богом для спасения определенного количества душ. Богословие реформации, это называется ограниченным искуплением, и это буква «Л» в акрониме «Тюлюп». Сегодня мы об этом поговорим. Эта доктрина говорит о том, что Христос, от века зная о том, за кого Он будет умирать, пришел и совершил свою жертву за избранных ко спасению. Но прежде чем мы приступим к этому, я бы хотел, чтобы мы немножко назад отошли и посмотрели на эту историю теми глазами, которыми смотрели на нее люди во времена Моисея. Иногда у нас может сложиться или бытует такое мнение, что информация о потопе или история о бытие, о грехопадении, о потопе дошли до Моисея путем пересказа от Адама своим детям, от детей Адама, потом к Ною. Ной потом, выйдя из ковчега, пересказал это своим детям. Потом через расселение все равно оставались эти истории. И таким образом они потом дошли до Авраама. Авраам, естественно, пришел в землю обетованную, передал это своим детям. И так потом до Моисея эти истории передавались. Но это будет ошибкой. Дело в том, что мы читаем об Аврааме как о человеке, который был солнцепоклонником, или отец его был солнцепоклонником. И на момент, когда Бог встречается с Авраамом, это язычник, который живет в Вавилоне, то есть в Междуречии, и который все, что он знает о Боге, о вечности, это все, что знают вавилонцы. Они тоже знают что-то о потопе, у них тоже есть какие-то представления о потопе. И вот, когда Бог приходит к Аврааму и говорит: «Авраам, выходи из этой земли и иди в Палестину». Бог не сообщает Аврааму какого-то расширенного богословия или расширенной истории о том, как же на самом деле все происходило. Поэтому все, что знает Авраам о Боге, это то, что его Бог, тот, кто с ним разговаривает, Это какой-то особенный, это выше всех, кого он до этого знал. Мы даже знаем, что когда Авраам приходит в Палестину, он пытается найти имя для того Бога, в которого он верит. Когда он спрашивает у людей, которые живут в Палестине, у хананеев, что у вас за боги? И они ему рассказывают, какие у них боги. Говорит, скажите, а у вас есть тот, кто выше всех, кто над всеми, Всевышний Бог? Они говорят, да, мы этого Бога зовем Эль. Он говорит, вот я поклоняюсь Всевышнему Богу. Не тем региональным башкам, которым вы поклоняетесь. Мое поклонение Богу. Но все равно в мышлении Авраама очень много еще вещей, которых он не знает правильно. Все, что он знает, что он поклоняется Вышнему Богу. Этот Бог обещал ему землю, потомство, благословение через это потомство. Этот сын произойдет от Сары, и от этого сына произойдет великий народ. Вот по сути и все. Все что остальное, что передает Авраам своим детям, а дети потом передают своим детям, это то, что знал Авраам. Сегодня мы знаем примерно, во что верили вавилоняне. Интересно, что когда Иаков уходит из дома отца Рахили, Лавана, там такая интересная история. Он тайком уходит, забирает детей, пока Лаван ушел далеко на стрижку. И Рахиль, его любимая жена, она ворует идолов своего отца. И написано, что она украла их и спрятала. И когда Лаван слышит о том, что Иаков убежал с детьми, убежал с женами, он настигает его и предъявляет ему претензию. Он говорит, ладно, ты ушел, меня не поставив в известность. Зачем ты украл моих идолов? И Иаков говорит, я не брал ничего. Если найдешь, можешь забирать и наказывать того, кто нашел. И Рахиль из избранного народа, из той, которая, по идее, должна была знать Бога, она прячет их. Сидит на них, прячет этих идолов. И эти идолы переходят потом в обетованную землю. Мы читаем, что проходит время, и буквально перед смертью Рахили Иаков решает избавиться от них и говорит, очиститесь от всего этого. И он закапывает этих терафимов, этих статуэток, семейных идолов под дубом. Это говорит нам о том, что несмотря на то, что избранный народ имел контакт с Богом, многое из того, что было в их представлениях о мире, о его происхождении, о потопе, было перемешано с этими языческими верованиями, которые они вынесли. И поэтому ко времени Моисея они тоже мало что знали. Они знали, что они избранный народ, они знали, что Бог их благословил и уже увидели, как Бог их хранит, но они так и продолжали верить в очень дикие представления об этом мире. И вы знаете, это очень похоже на нас, когда мы приходим к Богу. Если вы не выросли в семье верующих родителей, а вы пришли в сознательном возрасте, как и я, кстати, у вас наверняка в вашем мышлении, в вашем отношении к жизни многие вещи уже были сформированы тем, как мы были научены. И мало-помалу, когда мы приходим к Богу, да, мы уверовали в Него, да, мы знаем Евангелие, да, мы уже верим в Божье Слово, но у нас до сих пор в нашем мышлении остаются вот эти темные, искаженные представления о мире. Я вам несколько примеров приведу. К примеру, в материалистическом мире смерть ассоциируется с концом. Когда говорят, все, это смерть, это конец. И поэтому, когда мы читаем Бытие, мы читаем, Бог говорит, в день, который ты вкусишь от дерева, смертью умрешь. Скажите, у вас возникал вопрос, а как же так, он же не умер в тот день, когда он вкусил. Задавали вы себе вопрос? Бог сказал, в тот самый день, когда ты вкусишь от плода, ты умрешь смертью. Но Адам прожил еще 800 чем-то лет, 900. И почему же он не умер? Потому что в нашем представлении смерть – это конец. Но в представлении древних людей смерть не всегда ассоциировалась с концом. Это больше было разрыв или разделение, или разрыв отношений. К примеру, когда блудный сын забирает наследство и рвется своей семьей, он умирает для семьи. Он еще живет, он там питается рожками. И потом, когда он возвращается, он решает вернуться. И отец видит своего сына. Что говорит отец о блудном сыне? Он был мертв и ожил. Да? Был потерян и нашелся. То есть смерть для людей не всегда ассоциировалась с концом, но она точно ассоциировалась с каким-то разделением, разрывом. В этом смысле, когда Адам вкушает от плода, что с ним происходит? Происходит разрыв, внутреннее разделение. Он разделяется сам с собой. И мы сегодня знаем, что такое разделиться сам в себе. Когда я не один, тот же я, и хочу, и не хочу. Делаю то, чего не хочу, делаю, я сам с собой воюю. У него произошло отчуждение от своей жены. Он сразу начал в нее тыкать пальцем, закрываться от нее. И у него произошло отчуждение от Бога, разрыв. В этом смысле восточные люди понимали, да, он на самом деле умер. Только смерть произошла в отношениях. Еще один из примеров. Христос говорит, блаженнее отдавать. Да? Но мы с самого детства с вами учимся, как забить лучшее место. Мы заходим из садика, или из... мы учимся, как же ж. Или когда мы подходим к пирогу или к столу, мы учимся с детства, как же ж урвать самый лучший вкусный кусок. Или вообще как что-то урвать, чтобы тебе осталось. Потому что если чуть-чуть прозеваешь, и ничего не получится. Мы с этим сталкиваемся и сейчас, да? Помните, мы ездим иногда на кущи или ездим на выезды. Иногда кому-то не хватает, кто-то не успел. И жизнь нас учит, что блажение не отдавать, а наоборот. Блажение, когда ты получишь. Но Христос говорит, нет. И мы даже становясь верующими людьми, проходит время, пока Бог с нами работает, Он меняет нас и вычищает наши отношения. Точно так же в отношении искупления. Почему-то у людей сложилось впечатление, что Богу необходимо явиться каждому человеку, постучаться в дверь и представиться и доказать, что Он есть и в Него стоит поверить. И если у человека не было этой возможности узнать о Боге, то за что же его судить? Когда мы сталкиваемся с этим, Богу тоже приходится работать с нами. Наше мышление нуждается в чистке, как обновление антивируса. Если у вас есть компьютер, и если вы пользуетесь Windows, то вы наверняка сталкивались с этой проблемой, как вирусы. И бывало так, что вирусы давно уже сидят в вашем компьютере, вы об этом не знаете. Они там плодятся, они портят ваши файлы. У вас даже стоит программа, которая называется антивирус. Но потому что она не обновилась, и у нее нет вот этих новых баз данных, которые определяют, вы не знаете, что эти вирусы у вас есть. Вы спокойны, вроде бы стоит эта программа, но вдруг вы подключаетесь к интернету, вам приходят обновления, программа обновляется, и вдруг ни с того ни с сего она вам показывает, 100 файлов у вас заражено. Вот нечто подобное должно происходить с нашим мышлением. Мы впитали и продолжаем впитывать в себя ложные представления о жизни, ложные идеи, ложные мысли, которые живут и плодятся в нас. Они нас портят. И только если мы регулярно обновляем наше сознание Божьим Словом, тогда мы обнаруживаем эти идеи, и мы начинаем с ними бороться, мы начинаем их чистить. До того, как Моисей представил бытие евреям, их представления о мире были сформированы вавилонскими мифами. И мы знаем сегодня, во что верили вавилоняне. Они верили, что мир произошел в результате войны богов. Все, что есть творение, это результат останков богов. Боги воевали, друг друга убивали. И из того, что падало, и из того, что оставалось, формировалась эта земля. Боги постоянно воюют между собой, иногда достаются людям. И есть один способ выжить в этом враждующем для тебя мире. В мире, где есть капризные боги, где непредсказуемая жизнь, есть всего лишь один выход. Одно спасение. И это спасение в науке. Именно наука, именно технологии позволят тебе бороться с этими богами, которые разрушают твою жизнь. Они то наносят тебе ветер, то наносят песок, который засевает твои земли, то вдруг ни с того ни с сего поднимается речка и затапливает и сносит города. Они так представляли эту жизнь. Неудивительно, что последняя религия на земле тоже будет называться Вавилоном, потому что сегодня мы приближаемся к этому же мышлению. Наша жизнь может стать лучше только благодаря технологии, только благодаря науке. И, кстати, у вавилонцев тоже есть эти сказания о сотворении мира, о потопе. Но их история о потопе, она очень сильно отличается от библейской. В вавилонском мифе о потопе главного героя зовут Атрахасис. И его имя называется Мудрость. И он был библейским Ноем. Там тоже есть корабль, тоже есть потоп, тоже есть радуга, тоже есть спасенные, но выводы совершенно другие. Этот рассказ рассказывает о том, что люди, в конце концов, своим шумом начали доставать богов. Они вот там стучали, что-то строили, и боги на небе начали нервничать. Боги решили уничтожить людей с помощью потопа, который зальет всю землю. Но один из богов решил проговориться Атрахасису, и он сообщил ему эту новость. «Слушай, ты просто будь в курсе, со временем придет потоп, поэтому знай, что делать». И что делает Атрахасис? Атрахасис, он строит корабль, не ковчег. Ковчег – это коробка. Это коробка, ну, практически прямоугольная или параллелепипед, которая не имеет руля, не имеет паруса, штурвала. Это просто ящик, куда нужно было спастись. Но Атрахасис нет, он же технолог, он строит корабль. Корабль, которым можно управлять, с рулем, с парусом. Затем на этот корабль Атрахасис берет не животных. Он берет самых умных людей своего города. Сливки. Ремесленников, религиозных людей. То есть он спасает цивилизацию. И в конце концов он берет не членов своей семьи, а самых искусных людей. Он спасает город. Библия же показывает Ноя, чье имя называется «покой». Не мудрость, не знание, а покой. И Бог предлагает завет людям и спасает семью. Он спасает отношения. Но и не был умным человеком. Ну, наверняка Бог даровал ему мудрость, как построить за эти 120 лет такую громадину в мире, где нет шуруповертов, где нет перфораторов, где нет сварки, электричества. Все равно построить такую огромную машину. Наверняка. Но Богу приходится объяснять Ною, какие будут размеры, как это делать, сколько этажей. Но главными характеристиками Ноя все-таки не смышленность, не мудрость, не интеллект. Ной праведный человек, а праведный человек – это тот, кто заботится о других больше, чем о себе. Сегодня мы думаем праведный человек, и в нашем мышлении праведность – это человек, который не грешит, человек, который не делает зла. Но вы знаете, у евреев праведность или праведное отношение к людям, они по-другому описываются. Возможно, вы читали или слышали, или смотрели фильм Спилберга «Список Шиндлера». Это фильм о еврейском, о немецком офицере, нацисте, который во времена Второй мировой войны спасал евреев из концлагеря и тайно их вывозил. Он был немцем, он был не очень моральным человеком. Он пил, он беспорядочную вел жизнь с женщинами. Но вы знаете, что сегодня в Израиле на аллее праведников стоит дерево, под которым написано Шиндлер, Оскар Шиндлер. Евреи его считают праведником. Не потому, что он был безгрешным, но потому, что он ценой своей жизни, угрозой своей жизни, готов был спасать других. Вот они так оценивают праведность. То есть это тот человек, который заботится о других людях больше, чем заботится о себе. Вот таким человеком описан Ной. Ной описан как непорочный человек. Кстати, редко такое слово применяется к человеку. Чаще всего жертву называли непорочной. И это означает, как одного цвета, без пятна. Быть непорочным означало быть постоянным. И третье описание в его хождении перед Богом. Это человек, который находится в гармонии не только с людьми, но и с Богом. Поэтому Моисей возвращается к этой истории, которая передается от поколение к поколению, вот эта искаженная история о потопе. Он говорит, я хотел бы исправить ее. У вас есть что-то, что вы знаете о потопе, но ваши выводы, они совершенно неправильные. Потоп действительно был, но спасен был не самый умный человек, а праведный человек. Спасена была не цивилизация, а спасены были отношения, спасена была семья. Ковчег – это шедевр Бога, а корабль – это шедевр людей. Ной берет не сливки общества, а свою семью. И Атрахасис и Ной приносят жертву после выхода из ковчега, но функция этой жертвы разная. Когда Атрахасис выходит из ковчега, он поднимает жертву, обрезает ей горло и показывает богам, устрашая их таким образом. Видите? Что я сделал. Я вас не боюсь. А боги в ответ ему рисуют на небе лук и стрелу. потому что в вавилонском мифе это угроза. Мы будем следить за тобой. Да, ты спасся от потопа, но каждый раз, когда будет греметь гром, помни, что мы за тобой наблюдаем. То есть радуга и стрела для вавилонцев было символом угрозы или постоянного напоминания этой вражды. А что означает радуга в истории о потопе? Мир. Бог больше не будет уничтожать землю потопом. То есть видите, как Моисею приходилось исправлять вот эти неправильные представления о мире. Не так давно вышел фильм 2012. Такой, ну, фильм-катастрофа, где, по сути, это ведь история вавилонского потопа. В этом фильме тоже ограниченное количество людей узнает о том, что грядет катаклизма. Земля будет изменена сильно. Что они трубят об этом всему миру? Нет. Это ограниченное количество людей начинает спасать элиту человечества. Они спасают цивилизацию. Никто не должен знать об этой истории спасения. Где-то в Гималаях строятся корабли, куда ко времени, когда начинается этот день X, начинают собираться люди. Президенты, руководители корпораций. И главный герой, который является просто писателем, вдруг узнает об этом. Он пытается тоже спасти свою семью и попадает, и видит, как это все происходит. То есть это, по сути, и есть вавилонская история спасения. Спасение цивилизации. Иногда я думаю, когда я думаю о нас, о том, что мы, будучи людьми Божьими, иногда ведем себя вот как эти руководители спасательной операции в фильме 2012. Мы не так сильно трубим о том, что потоп-то грядет. Мы спасаемся, мы спокойны тем, что наше место уже там. Ко времени, когда этот день придет, у меня уже есть билет туда. Но подумайте о том, если бы мы знали, что через несколько дней наш город будет стерт с лица земли. Мы бы точно так же жили или мы немножко изменили бы свой стиль общения с людьми, то, о чем бы мы говорили с людьми. Но ведь на самом деле мы же верим, что однажды этот день наступит. Мы даже не знаем, когда. Мы верим, что однажды дверь будет закрыта. Бог захлопнет эту дверь. И тогда решать уже стучаться, шкрябаться в дверь будет поздно. Бог вознесет свою церковь, а этот мир останется на погибели. Как должно быть изменено наше отношение к жизни и к людям, которые до сих пор не знают об окончательном суде? Ной строит ковчег 120 лет, и его жизнь становится проповедью. Библия даже не говорит, что Ною нужно было ходить по улицам и призывать людей спастись. Сама жизнь Ноя была свидетельством о спасении. Евреям 11 глава, 7 текст. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Над Ноем смеялись наверняка. Его унижали, думали, что он больной на голову. Но все люди признавали, что Ной живет в соответствии с тем, о чем проповедует. Ной живет в соответствии с тем, во что он верит. Они видели, как в течение 120 лет мало-помалу возводится каркас этого грандиозного сооружения. И подумайте только о том, что Ною нужно было заботиться о семье, как-то жить. Но вся его жизнь в течение этих 120 лет была сложна утром на работу. Дети пошли. И его трое сыновей, и наверняка их женщины, их жены, помогали ему строить этот огромный, огромный корабль. И Писание утверждает, что Христос проповедовал людям через жизнь Ноя, людям, которые жили до потопа. В первом послании Петра, в 3 главе, 18 тексте, нам написано, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Этот текст становится источником многих недоразумений, потому что написано не так просто. Даже некоторые считают, что здесь говорится о Христе, который сошел в ад в течение 3 дней, когда он был в могиле, для того, чтобы проповедовать. Но этот текст говорит не об этом. Петр говорит о том, что Христос проповедовал через Ноя во время строения ковчега. Он проповедовал тем, которые сейчас находятся в темнице, через жизнь Ноя. Немного сложная временная конструкция, но если вы внимательно почитаете, вы увидите, что во время строительства ковчега, во время Божьего долготерпения, Бог тем же самым духом, которым Он воскресил Христа, этим же самым духом Он проповедовал людям. Потому что суть проповеди только тогда, когда человек живой. После того, как он умрет, мы знаем, что будет суд. Нет ничего, ничего не меняется. Проповедь нужна тем, кто еще живет. Поэтому тем же самым духом, которым был Христос воскрешен, этим же самым духом Бог проповедовал в дни Ноя, во время строительства ковчега, во время Божьего долготерпения, тем, которые сейчас находятся в темнице. Лука, 17 глава, 26 текст. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. Кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. Кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, другой оставится». Мы верим в восхищение церкви. Мы верим, что однажды, в один день, в одно мгновение, те люди, которые были верными Ему, которые любили Его, будут восхищены Богом на небеса. Они будут избавлены от суда, который будет, грядет на землю, чтобы ее уничтожить. Мы верим в это. Кстати, интересно, Лука пишет в то время, когда еще люди не знают о круглой земле, не знают о том, что в одном и том же месте может быть в одном месте может быть день, а в другом может быть ночь. И поэтому для них, может быть, эти слова были очень странными. Как это одна спит на кровати, а другая в это время молит, а третья находится в поле. Но сегодня мы знаем, что если у нас происходит одновременное событие на земле, то где-то находится солнце, где-то находится тень. И поэтому в одно и то же самое время кто-то спит, кто-то работает. И таким образом нам становится понятнее, а вот о чем дело. Тогда действительно кто-то будет работать, потому что у них будет день, они будут забираться. В это же самое время кто-то будет спать и тоже будет забираться. Интересно. Мы верим, что настанет момент, когда будет поздно примириться с Богом. Как и Бог закрыл двери ковчега, помните, там не Ной захлопал эту дверцу, закручивал ее. Ной зашел в ковчег, животные зашли, и написано, и затворил Бог за Ноем дверь ковчега. И дверь захлопнулась, возможно, кто-то стучался, царапался. Мы знаем, сегодня нам рассказывали во время учебы, подводники рассказывали, что когда происходит авария на подводной лодке, и когда людей запирают, отсеки в этот момент сразу же запираются, и те люди, которые остаются в затопленном отсеке, их уже нельзя пускать, потому что иначе затопится вся лодка. И они рассказывали нам, что когда потом мы открывали эти дверцы, мы видели балки, мы видели трубы и вот эти ручки, которые обычному человеку нереально согнуть. Были изогнуты в таком вот страхе, в таком вот адреналине. Люди, пытаясь открыть эти двери, гнули ручки. И вполне возможно, что Ной слышал, как в тот момент, когда прибывают волны, крики, стоны, царапания в двери, но ничего уже нельзя было сделать, потому что Бог ограничил искупление. Наступил момент, когда было поздно что-то менять. И мы с вами верим, что этот момент произойдет, как и говорит Евангелие. Как было во времена Ноя, так и будет, когда придет Христос. Ограниченное искупление не означает, что жертвы Христа хватило только на ограниченное количество людей. Ценности смерти Господа достаточно, чтобы искупить всю землю, всех когда-либо живущих на земле. Но это означает, что хотя жертва Христа была достаточна для спасения людей, доступна она стала только некоторым. И если попытаться прикинуть, какой процент людей, когда-либо живших на земле, смог спастись, поражаешься этой мизерной цифре. Ограниченное искупление не говорит о ценности жертвы, а ее замысле. О ком действительно думал и о ком молился Христос, когда говорил Отцу: «Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Надо сказать, что в Библии есть немало текстов, которые при прочтении говорят о том, что Христос умер за всех. Мы читаем это. Христос – Спаситель всех людей. Не желает Господь, чтобы кто-либо погиб, чтобы все пришли к покаянию. Такие тексты есть, и я призываю вас, если вам это интересно, возьмите и исследуйте их. Это очень увлекательное путешествие, потому что при очень внимательном и детальном прочтении каждого текста вы откроете для себя очень-очень многое. Я бы хотел бы один только из них выбрать и показать, как быть с текстами, которые говорят, что Христос умирал за весь мир, за всех людей. Давайте прочитаем второе послание Петра, третью главу, с 3 по 10 текст. Здесь тоже есть упоминание о потопе. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет. Тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедленнее, но долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят». Удивительно, если внимательно и усердно подходить к чтению и толкованию Писания, не раз тексты, которые при беглом осмотре значили одно, начинают означать совершенно другое. И мы можем быть заложниками внешних фактов. Здесь написано, что Господь не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Знаете, мы можем так говорить: «Ну, я не хотел, но так получилось. Я не хотел, но ничего не мог сделать. Я не хотел, но опоздал. Ну, вот были пробки. У меня было желание сделать одно, но внешние обстоятельства... Я же не Бог, я не Господь. Но Бог же, Он не такой. Всемогущество Бога означает, что Он способен сделать абсолютно все, что Он желает. Всемогущество Бога не означает, что Он может сделать абсолютно все. Бог не может солгать. Бог не может согрешить. Бог не может нарушить свое слово. Но не потому, что Он не может, Он никогда не захочет этого сделать. Господь всемогущий, Он не ограничен никакими внешними факторами. Ничто не может воспрепятствовать Его воле. Поэтому богословы, они разделяют Его суверенную волю, Его скрытое намерение, которое знает только Он, и открытую волю, которую можно нарушить. К примеру, Бог дает заповедь: «Не лги». Мы говорим, что это Его воля, правильно? Это Его воля, чтобы люди не лгали. Можно ли ее нарушить? Да, по сути, не только люди. Мы иногда нарушаем эту волю. То есть поэтому богословы разделяют Его сокрытое внутреннее намерение, которое, по которому происходит абсолютно все то, что Он замыслил. Это называется скрытая воля. И Его открытые законы, открытые повеления, которые, начиная с Адама, мы способны нарушить. К примеру, Матфея 10 глава, 29 текст, говорит о скрытой воле. Он говорит: «Не две ли малые птицы продаются за осарий? Ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Небесного». Матфей говорит, что ничего не произойдет в этом мире без позволения и разрешения Отца. Все только по Его воле. Но Лука, к примеру, в 7 главе 30 тексте пишет, что фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Иоанна. То есть, оказывается, какую-то волю Божью можно отвергнуть, ей можно противостать. Из контекста послания Петра вряд ли можно прийти к заключению, что апостол говорит о заповеди. Здесь видно о Божьем намерении. То есть, у Господа нет желания, чтобы кто-либо погиб. То есть, у него нет такого намерения, нет такого плана. Если же нет, тогда есть два выбора. Либо все должны спастись, потому что Бог хочет, чтобы все спаслись. И тогда ни одного человека не будет в аду. Либо эти все – это какая-то особенная категория людей. Мы с вами не верим, что все люди, в конце концов, все абсолютно попадут в вечное блаженство. Мы знаем, что есть те, кто верит и даже называют себя христианами, говорят, что в конце концов все спасутся. Да, кто-то там подольше побудет в аду, кто-то поменьше, но в конце концов все спасутся. И мы не верим в эту доктрину, которая, кстати, присутствует и у католиков, она присутствует, и у православных, что если твоей веры не хватило, и ты в течение своей жизни ты вот, ну, не смог достичь такой веры, которая бы тебя спасла тебя, то ничего страшного, есть церковь. В церкви есть люди, веры которых хватило не только на себя. Они были настолько глубоко верующими, что у них есть избыток их веры, святые люди. И поэтому ты можешь попросить этого человека, если он может одолжить тебе часть своей веры, которую у него-то своей хватило, и при хороших молитвах, а если еще и родственники за тебя будут молиться и после твоей смерти, то есть шанс, что ты после того, как ты даже там немного погоришь, немножко подымишься, пообуглишься, все равно потом ты попадешь в небеса молитвами твоих родственников, молитвами церкви. Мы не верим в это. Мы знаем, что решение принять и отвергнуть Бога, жить для Него или не отжить, на основании этой веры человек спасается или погибает. И после того, как происходит разрыв или разделение души с телом, иными словами, смерть, с этого момента уже ничего не изменишь. Поэтому проповедь важна для тех, кто живет. Если это так, если Господь не желает, чтобы кто-либо погиб, и это Его суверенная воля, тогда кто эти люди? Кто те, о ком Господь не желает, чтобы погиб? И Петр, если внимательно глянете, ключевое слово «нас». Петр говорит о нас. Давайте еще раз прочитаем. «Долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Не всегда слово «всех» и «все» в Библии означает всех людей, живущих на земле. К примеру, послание римлянам начинается такими словами. «Благодарю Господа Бога моего, что вера ваша возвещается во всем мире». Он говорит о римлянам. Но, естественно, мы понимаем, что Павел не имеет в виду, что где-то в Индии, в Австралии, на тот момент еще не открытые для Римской империи, уже знают о том, что в Риме есть верующие. Он, естественно, говорит о каком-то ограниченном. И если я сейчас скажу, после того, как закончится собрание, я скажу, все меня услышали. Я буду иметь только ту часть людей, которая здесь сидела. То есть это не все люди, живущие на земле. Или, к примеру, такой очень сложный текст в послании Римлянам, 11 главе. «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Если вы посмотрите, о чем говорит Павел, а он говорит там о Израиле, который сегодня, на этот момент, отпал от Бога, для того, чтобы вошло полное число язычников. То есть количество уже определенное Богом людей спаслось. И до этого момента израильтяне, они в отпадении, они противятся Богу. И Бог говорит, Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Он говорит не о всех людях. Он даже говорит не о всех израильтянах. Он говорит о том остатке, который останется в конце этого времени, который Бог и спасет. Поэтому, если вырвать слова из контекста, может получиться, что Бог всех людей заключил в неповиновение, чтобы абсолютно всех помиловать. Но мы знаем, что Бог милует не всех. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Если вы немного знаете устройство нашей Вселенной, представьте себе всю Вселенную огромнейших размеров. Если вы видели иногда сравнение Солнца с большими звездами, гигантами, то Солнце на фоне красного гиганта – это резинка, даже меньше. Настолько она огромна, эта Вселенная. То представьте себе нашу Вселенную и в ней нашу галактику. Вот размер этой. На фоне Вселенной наша галактика – это тоненькое, маленькое пятнышко. Можно было бы сравнить, что вся Вселенная – это все люди, когда-либо жившие на Земле. А те люди, которые имели возможность и услышали Евангелие, это вот эта маленькая-маленькая галактика. Представьте, сколько людей родилось и умерло, так и не услышав о Христе и о спасении. Теперь возьмите эту галактику. В ней солнечные системы разные. И вот есть Солнце. Вокруг нее вертится Земля. И на этой Земле находятся люди. И эти люди находятся, часть из этих людей находится вот в этом зале. То количество тех людей, которые, услышав Евангелие, приняли его, можно примерно сопоставить с тем количеством, которое сидит здесь. Представляете, какое маленькое количество. На фоне всех, кто когда-либо жил, лишь не у многих была возможность слышать Евангелие. А из тех, которые и имели эту возможность, имели либо Библию дома, либо жили в христианской стране, те, которые действительно приняли и спасены. А это просто песчинка на океанском пляже. И сегодня мы с вами живем в это время, находимся в том месте, где мы можем быть этими людьми. Представляете? Какое счастье. И мне хотелось бы сегодня, что если вы не уверены, что вы входите в это число, чтобы вы не ушли отсюда, не примирившись с Богом. Дверь может закрыться, и тогда будет поздно. Если вы сомневаетесь, как мало людей верит во Христа, и насколько огромное это количество, да выйдите сегодня после собрания, станьте рядом возле торгового центра и хотя бы минуту посчитайте людей. Люди живут, женятся, покупают, продают, живут своей жизнью, не зная Христа. И как мало тех, кто действительно пришел и кому Бог даровал милость познать Его. Если вы не уверены, то, что вы входите в это число, не уйдите сегодня, не примирившись с Богом. Подойдите, помолитесь, поговорим, придем к Богу. Мы же, те, которые знают, что мы в числе этих людей, за кого умер Христос, мы будем славить Его, благодаря Его за эту удивительную милость, которую Он явил нам. Аминь.